Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях один из тех людей, которые пользуются популярностью у вас, дорогие радиослушатели. Человек, который обучает или пытается обучить других правильному образу жизни и правильному восприятию жизни. Зовут этого человека Павел Кочкин. Павел, добрый день.
Здравствуйте.
Павел – создатель тренинга, который он сам назвал «Предназначение». И вот человек встречается с людьми и рассказывает своей аудитории, что такое предназначение в жизни каждого человека, каким образом можно с этим понятием работать. Павел чуть старше 30, поэтому это один из самых молодых психологов, практикующих психологов, которые были в гостях. Вы помните и Нарбекова, и Свияша, и Ключникова, и с Вадимом Зеландом мы общались. Так вот, человеку чуть более 30, и он уже рассказывает людям про предназначение. Павел, что такое предназначение? Словарное определение этого слова для тебя и для твоей аудитории.
Но я воспользуюсь поддержкой метафоры Конфуция, который сказал: «Найди работу по душе, и тебе ни дня не придется работать». И история с поиском работы по душе связана со словом «предназначение». Чтобы найти работу по душе, имеет смысл заглянуть в историю, начать с генов, начать с того, что было в истории. И предназначение говорит о том, что, скорее всего, это было предназначено. То есть когда-то нам назначили что-либо, чему мы сейчас следуем. Можно этому сопротивляться, можно двигаться в разные стороны, влево-вправо, но чаще всего, попадая на заранее заложенную дорожку, мы гораздо более эффективно и чувствуем себя лучше, у нас есть внутренняя улыбка от того, что мы делаем, и мир и пространство вокруг нам сильно в этом помогают, в том случае, если мы двигаемся по пути нам предназначенному. Поэтому предназначение.
Немножко фаталистично звучит для меня, по крайней мере, что все у нас предначертано, где-то написано, мы просто должны найти те скрижали, которые неизвестно кем, когда и зачем нам предначертаны.
Есть такое, и можно пробовать изменить. И по факту люди часто это делают. Оказывается, что если они идут мимо этой дорожки, да, мимо этого пути сердца и того, что нам по душе, то эффективность бывает разная. Иногда вспыльчиво мы получаем какой-то краткосрочно хороший эффект, и потом этот эффект, он зачастую не держится. И люди говорят: ой, вот теперь у меня руки опускаются, вот мне вот загорелся на какое-то время, но сейчас я понимаю, что это не мое. Вроде бы было здорово, но сейчас я занят этим и не могу сказать, что готов на это положить всю свою жизнь. И вот этот момент, он зачастую связан все-таки с с тем, как в нас заложили культуру.
Попробуем вместе с радиослушателями понять методику твоих тренингов. Давай тогда, Павел, попрошу тебя какие-то базовые упражнения, с чего ты начинаешь. Вот сейчас в эфире поработаем с нашей отзывчивой и очень внимательной аудиторией.
Ну, например, одно из упражнений, которое я в обязательном порядке даю на тренинге, это упражнение называется «Миллионер». Оно построено следующим образом. Представьте себя миллионером, сидящим на берегу океана в своей собственной огромной вилле. И вот вы сидите на берегу, у вас прекрасная погода, за спиной вы слышите, как в вашем шикарном доме играют дети, у них все в порядке, есть обслуживающий персонал, ваша прекрасная супруга, супруг, они хорошо себя чувствуют, вы абсолютно здоровы, все у вас хорошо, и все финансовые вопросы решены. И вам приходит смс-очка на телефон, в котором очередной раз отчет из банка о том, что вы получили 1,5 миллиона долларов сегодня. И вы даже не смотрите, потому что вам скучно. Вы привыкли к этому. И вот вы понимаете, что весь мир вы облетели давно. И что у вас реализованы все ваши задачи, которые вы когда-то по жизни ставили. Все дети обеспечены и внуки. И вот вы лежите или сидите на своем прекрасном лежаке, смотрите на океан. И вас вдруг посещает мысль о том, ради чего же я готов подняться с этого лежака. Что заставит меня из состояния полного благополучия, когда уже и так все сделано, все есть, ради чего я готов встать и что я готов дальше делать из этого состояния. Вот одно из упражнений, которое подсказывает нам, что люди будут делать даже в том случае, если у них и так все хорошо, если все их сегодняшние повседневные задачи решены, чему они будут готовы себя посвящать. Например, одно из упражнений.
И какие ответы? Я не думаю, что у тебя много миллионеров среди аудитории, которая ходит в поисках предназначения.
Конечно, конечно. То есть среди них немного тех, которые, у которых эта картина является 100% реалистичной, но мы рассматриваем крайность. Если вдруг вы всего достигли, куда двигаемся дальше? Так вот, ответы зачастую бывают очень поразительные. Они чаще всего очень простые. Кто-то говорит, я встану и пойду общаться с детьми. У меня вот голос моих детей, он вызывает желание подняться с дивана, даже тогда, когда у меня и так все есть. Кто-то говорит, я пойду и помогу своей супруге. И для меня было открытием, когда я наблюдал, как многие из участников семинара вдруг понимают, что их семейные ценности, они становятся намного более значимы, чем любые задачи по бизнесу, по предпринимательству. И они говорят, вот я вот в этом случае готов встать только ради того, чтобы пойти помочь своей супруге. Иногда люди говорят, я встану и пойду домой звонить для того, чтобы сделать новый проект. Для многих людей создание чего-либо нового является базовой мотивацией, которая работает даже тогда, когда и так все реализовано.
Изучаю твой сайт. У нас в гостях Павел Кочкин, создатель тренинга «Предназначение». Нашел термин «психогенетика». Объясни, пожалуйста, что такое психогенетика.
Этот термин ввел доктор Тойч, который занимался поисками первопричин, как так получается, что кто-то сильно эффективен и становится гениальным актером, художником, продюсером и может себя реализовать в жизни полноценно и оставить очень красивый вклад. И работая с этими людьми, доктор Тойч обнаружил, что очень многое зависит от генов, от предыстории, от того, как нас создали родители, дедушки, бабушки, прабабушки и те люди, которые нас воспитывали. Оказалось, по его исследованиям, что во многом то, что мы делаем, нам было предначертано нашими родителями в первую очередь, дедушками и бабушками, потому что они создали наших родителей и так далее по роду. И он на кейсах обнаружил, что мы повторяем историю родителей, прадедов и дедов настолько точно, что зачастую с датами, цифрами и теми же в точности задачами, которые стояли перед нашими стариками. Ну, например, я обнаруживаю в своем холодильнике консервные банки, когда я их туда не клал. Я звоню своей маме и спрашиваю, мам, скажи, пожалуйста, ты же знаешь, что я не ем консервы. Вот это ты положила мне консервы? Она говорит, да, ну ничего страшного, пусть полежат. Если раньше меня это раздражало, то с пониманием психогенетики я начинаю раскрывать эту историю дальше. Откуда берется это раздражение? Я спрашиваю свою маму, слушай, а почему ты положила консервы? Она говорит, ну знаешь, ну вот если вдруг там захочется покушать, ты сможешь это покушать. И тут я вспоминаю, что моя мама хотела пойти на психфак в МГУ в возрасте 20 лет. Но ее папа, мой дедушка, недвусмысленно дал ей такую подсказку. Ты знаешь, психфак непонятная штука. Ты вот, если в повара пойдешь, то в семье всегда будет еда, будет что есть. И я знаю, потом уже я пообщался с дедом и выяснил, что на самом деле его мама умерла с голоду, рожая его сестру в те времена, когда был голод. И он навсегда усвоил урок от моей прабабушки о том, что близкие люди могут умереть с голоду. И этот элемент родовой линии, он дошел до меня, до консервных банок в моем холодильнике. Так вот, эта история о том, что мама работала поваром, потому что прабабушка. Я потом в результате, не знаю почему, но учился на психфаке больше, чем где-либо, потому что мама когда-то об этом мечтала. Сейчас я об этом знаю благодаря психогенетике. И вот эти подсказки, они бы сильно облегчили мне жизнь, если бы я узнал об этом чуть раньше.
Так насколько важны обстоятельства жизни твоих предков или их профессии? Ты вынужден их будешь повторять, изменять, или просто эта картинка важна для понимания своих собственных обстоятельств?
На Востоке мы называем это отработкой кармы. Так уж получилось, что я был создан родом, в котором когда-то 3 поколения назад был голод, и поэтому моя мама отрабатывала эту позицию. Дедушка когда-то запретил моей маме пойти на психфак, а это было ее реализацией, и я отрабатывал мамино желание, сам того не зная, сам того не желая. Если мы возьмем большие глобальные части меня, так уж получилось, что род и гены – это то, за что я несу ответственность. И я отрабатываю это естественным образом, даже тогда, когда пытаюсь этого избежать. Зачастую эффективнее просто отработать вот эти шаги наши предыдущие. И, конечно, уходя в сторону, мы позволяем себе проявить себя, но никуда не деваются наши напоминания от родителей, дедушек и бабушек, они в нас прошиты.
Можешь ли ты программировать будущее своих детей, осознанно подходя к тем особенностям своей собственной психогенетики? То есть программировать и делать что-то, что, на твой взгляд, поможет им?
очень хороший вопрос, Андрей. Более того, попал очень в точку. Я прямо сейчас жду первенца, и моя жена находится на 9-м месяце беременности. И я задаю себе этот вопрос сейчас каждый день. И как никто другой, прекрасно понимаю, что мне очень хочется сделать так, чтобы я детям своим отдал лучшее. Смогу ли я избежать своего генетического состава и того, как заложили в меня систему ценностей? Боюсь, что во многом она будет передана. И так уж повезло моей девчонке, которая сейчас в животе, родится в моей семье. Она унаследует во многом наши принципы. Я сделаю лучшее, что от меня зависит, для того, чтобы предоставить ей свободу выбора и не навязывать собственные какие-то нереализованные желания, подсказывая ей, как самый правильный путь. И это зачастую ошибка родителей, рассказать детям, как им правильно себя реализовать, а потом они будут, родители, спрашивать: слушай, ну вот, вот это ваша была рекомендация, я-то всю жизнь мечтал вот о другом. И постараться не вмешиваться в развитие ребенка навязыванием собственных идей — это задача родителей. Я сделаю лучшее, что от меня зависит, но не могу я быть уверенным в том, что мои дети избегут влияния генов. Скорее всего, они будут русскими, говорить по-русски, последователями нашей культуры. В любом случае, будут прошиты всей той историей, которая была закреплена за мной.
Какие еще упражнения ты рекомендуешь и осуществляешь во время своих тренингов с москвичами, не знаю, немцами, американцами?
Например, еще одно очень красивое упражнение, которое я подчеркнул от своей близкой знакомой, называется «Людоеды». Оно описывается следующим образом. Я предлагаю своим участникам переместиться мысленно на остров с людоедами. И представьте себе, что вас потеряли каким-то образом в океане, вы оказались на острове, и вот вас поймали людоеды, и племя смотрит на вас, да, и к вам выходит вождь, который говорит следующую речь. Мы приготовились к тому, чтобы тебя скушать, и по нашему обычаю у нас есть для тебя возможность остаться живым. И более того, мы постараемся сделать так, чтобы ты вернулся домой. Для этого у нас для тебя одно условие. Пожалуйста, оставь нам шедевр. И я своим участникам на семинаре даю такое задание. Пожалуйста, представьте, как выглядит шедевр, который вы готовы оставить на острове в океане людоедам под риском жизни и смерти. И в этот момент люди отвечают, и участники семинара, они понимают, что да, хорошо, мой шедевр, который я смогу оставить, это... И дальше у меня вопрос к слушателям. Какой бы шедевр вы оставили в том случае, если бы вас людоеды не отпускали из острова в океане? В качестве примеров, что бывает, что оставляют люди людоедам в качестве шедевра, это, ну, кто-то вдруг неожиданно понимает, что он готов оставить картину. Кто-то говорит, что я научу их самым лучшим образом работать. Кто-то говорит, я оставлю им технику выживания в неблагоприятных условиях. Кто-то обнаруживает в себе желание оставить для них танец. Кто-то обнаруживает, что он готов отдать им блюдо, которое является шедевром. И тем самым мы получаем подсказки о том, что если лучший шедевр, который ты готов оставить людоедам, это картина, имеет смысл посмотреть в направлении того, может быть, вы художник. Дальше возникнут вопросы о том, как понимание того, что я художник, позволит вам выживать, да, как монетизировать хобби, как заработать на этом денег, построить бизнес. Это вопрос открыт. Но для начала надо хорошо понять, что является внутренним творцом, где спрятан тот шедевр, который от вас будет оставлен миру.
Возраст твоей аудитории сейчас. И кто эти люди, чем они занимались, занимаются и собираются?
Классикой являются люди из кризиса среднего возраста. Это момент, когда человек поработал, сделал попытки в собственной реализации, пошел на работу, занялся, там, это было первое место работы, второе, третье, были попытки, и в какой-то момент человек уже частично обеспечен, то есть все нормально, есть деньги на поддержание штанов, и даже зачастую люди, которые успешны в тех профессиях, которые они попробовали, но они ко мне приходят в том случае, когда понимают, что они заняты делом, которое, по всей видимости, они не готовы продолжить, и тем более оставить до конца жизни делом своей жизни, и найти что-то, где они себя реализуют, где они не просто станут миллионерами, а где они отдадут в мир самое ценное, самое лучшее, где они реализуют себя, то, ради чего они будут вскакивать с кровати, а не наоборот, им не приходится заставлять себя. Вот тогда люди приходят ко мне и говорят: Паша, ну, пожалуйста, вот я пытаюсь разобраться, может быть, в этом направлении пойти, может быть, в этом, может быть, бизнес свой создать, тогда я не очень понимаю, в каком направлении, может быть, профессию поменять, но вот очень хочется сейчас, наконец-таки, подставить лесенку к правильной скале, потому что постоянно лазить на одну, вторую, третью, потом обнаружить, ой, это не мое, у них уже заканчивается ресурс, они говорят, хочется, наконец-таки, сделать выбор и посвятить себя этому. Вот моя целевая аудитория.
На первом месте деньги?
Деньги являются одним из критериев, и редко мы можем предположить, что человек может реализовать себя таким образом, чтобы социум никак не благодарил. Чаще всего благодарность от социума – это финансовая благодарность, она является самым простым мерилом. Но зачастую есть способы реализации себя, конечно же, как-то так, что ваша благодарность от социума поступает не только в финансовом эквиваленте. К примеру, один из моих очень близких друзей, он доктор, и каждый раз, когда мы с ним сидим в его кабинете, он заведующий отделением в Боткинской больнице, он хорошо реализован. Ему вполне периодично говорят: ты не хочешь перейти на работу, где тебе будут платить намного больше? И он очень внимательно рассматривает эти предложения, перейти в коммерческую клинику, в которой зарплата его будет в несколько раз больше. И каждый раз, когда я возвращаюсь назад в Боткинскую больницу, я его спрашиваю: ну ты как, там же было предложение на гораздо большие деньги, ты пойдешь туда? Он говорит: Паш, говорит, ты знаешь, я вынужден тебе признаться. Я понимаю, что ты можешь меня осудить. Я вот, ну, человек непрактичный, по всей видимости. Я не иду за большими деньгами. Но здесь практика. Здесь практика. И во многом потому, что я доктор из семьи докторов. У меня папа офтальмолог, заведующий там в другой больнице отделением. У меня мама тем-то занимается, она тоже доктор. И я из семьи докторов. И я должен себя реализовывать как врач, как доктор. В этом моя реализация. И вот здесь, в Боткинской больнице, практика. Вот тут настоящая практика. Здесь я себя реализую намного больше. А там, в коммерческой клинике, я не уверен, что я могу себя настолько реализовать. Не только деньги являются мерилом.
Доктора и здоровье. Есть ли в твоем тренинге под названием «Предназначение» что-то, что связано со здоровьем, улучшением и работой с собственным телом?
Безусловно. Спасибо большое, Андрей, за этот вопрос. Здоровье и тело являются одним из самых сильных подсказчиков для того, чтобы определить, идете ли вы в направлении правильного дела, вашего любимого дела, или вы занимаетесь чем-то, лежащим не на вашем пути. Здоровье является непосредственным следствием того, занимаетесь ли вы тем, что вам нравится или нет. Если вы заставляете себя, напрягаетесь, если вы утром встаете по будильнику, который вас беспокоит, вы не хотите вставать, и вы противоречите своему телу, то тело вам незамедлительно подсказывает разного рода болезнями, стрессом, неработоспособностью. И на практике это выражается наглядно. Вы чувствуете себя плохо, неработоспособны и так далее. Если вы занимаетесь делом, которое вас вдохновляет, заряжает, и та энергия, которую вы получаете, она в здоровье проявляется самым непосредственным образом. Вы вскакиваете с кровати моментально, сильно замотивированы. Ваши действия, они поддержаны улыбками на лице. И это на здоровье отражается напрямую. Да, человек, заряженный с горящими глазами, выглядит намного более здоровым, чем тот человек, который заставляет себя делать те дела, которые ему навязаны. Я обязываю своих учеников следить внимательно за своим состоянием здоровья. Более того, за ежесекундным состоянием. Вы сейчас горите, у вас есть энергия, вы наполнены или вы опустошены, руки опущены вниз, голова не работает, нет креатива, нет продуктивности, мысли останавливаются, хочется спать. Да, это еще один инструмент, причем один из самых сильных, такие как зрение, слух, обоняние, осязание, понимание тела и здоровья – самый лучший инструмент, на основании которого мы можем сделать вывод, я занят любимым делом или нет.
Для пожилых людей, которые, например, уже пребывают на пенсии и вряд ли думают о смене работы, потому что уже давным-давно не работают, какие рекомендации тренинг предназначения Павла Кочкина может дать?
Есть очень красивая метафора. Говорил ли кто-то на смертном одре, мне нужно было уделять больше времени работе? Так вот, каждый раз, когда мы понимаем, что у нас вот есть лимит по времени, и наша жизнь, она ограничена, и в какой-то момент есть предполагаемая дата смерти, можно к этому отнестись с уважением и сказать, что, пройдясь по кладбищу, мы с вами можем видеть примеры людей, которые прожили свою жизнь очень красиво. И там будут надписи. И для слушателей можно эту практику совершенно нормально применить в жизни. В следующий раз, когда вы прогуляетесь по кладбищу, обратите внимание, что написано на камнях, на надгробных. Там зачастую есть очень красивые названия жизненных путей, которые прожили люди. Великому летчику-испытателю, или любимому дедушке, или великому ученому такому-то, такому-то, или вдруг там будет написано, что его жизнь оборвалась в 18 лет в автокатастрофе или где-то еще. Посмотрите на надписи, которые на камне, которые подскажут вам о том, что у людей есть название жизни, есть название их жизненной книги. Так вот, для того, чтобы четче себе представить, что за жизнь вы реализовали и двигаетесь ли вы сейчас в самом лучшем направлении собственной реализации, можно воспользоваться следующей практикой. Представьте, что... И это, кстати, реальный случай. Один из моих близких знакомых однажды описал это на примере подачи анализов на СПИД. Вот этот момент, когда вы отдаете анализы на какую-нибудь опасную болезнь, и вот до того, как вам вернут назад из медицинского центра результат о том, что все хорошо, вот эта пауза в несколько дней, вот этот момент, пока вы еще не знаете, что там вот обратно придет, какой диагноз придет от доктора по результатам исследований, вот в этой паузе возникает очень интересная практика. Представьте, что вам пришел ответ о том, что... результаты неутешительны. И вам предстоит уйти из жизни в течение ближайшей недели. И у вас осталась последняя неделя, когда вам доктор рассказывает о том, что, вы знаете, ситуация критическая, да, и вы должны будете уйти из жизни очень скоро. И у вас остались несколько дней, которые вы можете посвятить тому, чтобы доделать все то, что вы в своей жизни хотели реализовать и, может быть, не успели. Как в этом случае выглядит ваше расписание? Завтра или сегодня, прямо сейчас, в том случае, если вы знаете, что вам осталось жить еще неделю, как бы вы изменили свое расписание? Что бы вы прямо сейчас сделали? Может быть, надо было кому-то позвонить, обязательно куда-то поехать, кого-то отблагодарить, да, или доделать наконец-то какое-то недоделанное дело, оставить после себя что-то такое. Вот что, как выглядит то самое эффективное, самое ценное действие, которое надо было бы сделать, если бы осталось жить еще несколько дней? Вот практика для тех, кому хочется себя реализовать поскорее, прямо сейчас.
Жесткое задание – за неделю сделать все то, что ты не сделал за всю свою жизнь.
По крайней мере, лучшее, да, из того, что можно успеть за неделю.
Неизвестная планета.
Павел Кочкин у нас в гостях. Много он путешествует. Чем отличаются современные американцы 21 века от современных русских 21 века? Правда ли, что это две разные цивилизации?
Да, да, Андрей, абсолютно разные цивилизации. И я всячески пытался куда-нибудь уехать. Я облетел весь мир и искал, думаю, ну неужели есть место где-то на планете, где мне понравится больше, чем дома? Я был в Австралии, в Новой Зеландии, на Гавайских островах, в Японии, в Перу. И вот самые длинные, самые дальние маршруты я искал. Может быть, где-то я найду что-то для себя интересное. Так уж получилось, что часто я летаю в Америку и сравниваю, например, культуру там и культуру здесь. И даже там я не готов остаться. Мне наши корни гораздо ближе. Но, однако, я наблюдал, что проходят сезоны, и в разных странах бывают разные активности, которые потом наследуют другие какие-то цивилизации. И там есть, во-первых, индейцы, которые с самого начала вели себя так, как мы сейчас, как я, вот прям вот стараюсь всячески привести к этому настроению на своих семинарах. У них, как ни странно, праздники были устроены наоборот. Если мы на день рождения приносим людям подарки, и подарок на день рождения у нас является обязательной позицией, то на индийском празднике подарки дарил тот, у кого день рождения. Потому что он считал, что важно засвидетельствовать это событие. И вождь племени там был не тот, который больше всего имел. И это не было критерием крутости, да, я крут, потому что у меня вот так много всего. А вождь племени был тот, который максимально отдал племени, тот, который сделал для племени больше, чем все остальные. Так вот, это была история, на которую пришли сверху американцы. Это люди, которые приехали и подавили эту цивилизацию. И сейчас там тоже очень интересный формат развития. И оттуда все еще многое черпают, но и с другой теперь культуры. Я в том числе на днях рассказал своему учителю, который у меня есть в Америке. Он бизнесмен высококлассный, очень реализованный человек по жизни, очень свободный. Я ему рассказал о том, что я веду уроки предназначения, считаю это делом своей жизни, чтобы люди меня окружили, те, которые занимаются любимым делом, эффективно себя вели с улыбками, работали над своими задачами. Он мне говорит: ох, Паша, ты знаешь, это у нас здесь было популярно 30 лет назад. Да, здесь раньше были люди, которые мотивировали, есть много спикеров, которые на эту тему работали, много книг, литературы, и, конечно же, я посмотрел очень внимательно, и моя задача сейчас во многом подчерпнуть и подхватить эту волну и продвинуть ее дальше, но в России это сейчас актуальная тема, здесь у меня огромный спрос на поиск любимого дела, я всячески его отрабатываю.
Павел Кочкин ведет тренинги под названием «Предназначение», практикующий психолог. в интернете его легко найдете по этим трем словам. Павел Кочкин, предназначение. Меня зовут Андрей Мартынов. Через неделю услышимся.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все под